Глава 14. Биариц. 5 апреля 1897 года, перед обедом. Я проснулся, когда утро уже кончилось, и нашел в моем дневнике вашу запись.
Вы, однако, ранняя пташка. Дорогой аббат,
боже мой, если вы прочитаете эту запись в ближайшие дни или ночи, знайте, что и я ломаю голову. Кто вы? Потому что я вспомнил тут вдруг, что я лично вас убил, еще до войны. Не разговариваю же я с привидением.
Я лично вас убил. Почему я уверен сегодня в этом? Попробуем отыскать логику. Но сперва мне надо поесть. Странное дело. Вчера я не мог без отвращения помыслить о пище. А сегодня поглотил бы все, что видят глаза. Если бы мне можно было выйти на улицу, я пошел бы первым делом к врачу. Завершив свою повесть о собрании на еврейском кладбище в Праге, я созрел для собеседования с полковником Димитрием. Памятуя, как воздавал в свое время Брафман должное французской гастрономии, я пригласил и полковника туда же, в ресторан «Роше де Канкаль». Но этот еле ковырял заказанное. Глаза продолговатые, зрачки острые, суженные, как у ласки. Впрочем, ласок я никогда не видел. Я их ненавижу. С евреями в точности так же. Димитрий, похоже, обладал сильнейшим даром подавлять собеседников. Он внимательно прочитал мое творение и сказал: «Интересно. Сколько?» «Ну и удовольствие иметь дело с таким». Выпалил ему несусветную цифру — 50 000 франков по случаю того, что информаторы обошлись мне очень дорого. «Многовато», — процедил Димитрий. «То есть многовато для меня. Попробуем поделить расходы. У нас крепкие связи с прусской тайной службой. В Пруссии тоже есть еврейский вопрос. Я уплачу вам 25 000 франков золотом и дам вам позволение показать этот документ пруссакам. Договорюсь с ними сам. Пусть выплачивают вторую половину. Они, естественно, захотят получить оригинал, такой же, как вы сейчас передаете мне. Но, насколько мне известно от Лагранжа, у вас талант размножать оригиналы. Тот, кто свяжется с вами, будет носить фамилию Штибер». И ни слова не добавил. Коньяк не пожелал, откланялся скорее по-немецки, чем по-русски, вытянулся и резко мотнул к низу подбородок. Счет оплачивал я. Я вызвал Лагранжа навстречу. Я уже слышал от него об этом Штибере. Штибер работал в резидентуре пруссаков. Большая шишка. Специалист по сбору информации за рубежом. Умело втирается в организации подпольной группы. Десяток лет тому назад собрал ценные сведения о том самом Марксе, который беспокоил и немцев, и англичан. Не то он сам, не то его агент Краузе, он же Флери, под видом доктора вошел в ближний круг Маркса и выкрал из его квартиры список всех членов коммунистической лиги. Это позволило захватить опасных смутьянов. «Стоило трудиться», — парировал я. «Эти коммунисты, если дали так себя обштопать, надо думать, дурачье, каких поищи. Далеко бы они все равно не ушли». Но Лагранж сказал, что никогда заранее не знаешь, что предпочтительнее перебрать, чем недобрать. Лучшие наши сотрудники теряются, если приходится действовать против того, что уже налицо. Наше ремесло — предвосхищать. Мы расходуем немаленькие деньги, организовывая заварушки на бульварах. Все устраивается достаточно просто. Дюжина другая бывших острожников, плюс столько же переодетых полицейских. Налет на 2-3 ресторана или на 2-3 борделя под пение «Марсельезы», поджечь пару киосков, после чего являются наши в форме и арестовывают всех, инсценируя потасовку.
А какой от всего этого прок?
Прок такой, что почтенные буржуа живут и трясутся. То есть
крепится уверенность, сильная рука. Хочешь, не хочешь, а хороша.
Если нам пришлось бы подавлять настоящие бунты, неведомо кем устроенные, мы бы так легко не управились. Но мы говорили о Штибере. Когда его назначили начальником прусской тайной полиции, он отправился по городкам и местечкам Восточной Европы под видом уличного фигляра и все записывал и запоминал. Везде он вербовал себе агентов. По пути маршрута, по которому предположительно должна была двинуться прусская армия от Берлина на Прагу. То же самое он ныне делает во Франции, на случай войны, которая рано или поздно обязательно начнется.
Так не лучше ли было бы мне не общаться с этим субъектом?
Наоборот, надо же как-нибудь обуздать его. Поэтому пусть навербованные им агенты будут нашими агентами. К тому же вы собираетесь передавать ему информацию по евреям. Нас евреи не интересуют, то есть, сотрудничая с ним, вы ни в чем не ущемляете интересы Франции. На следующей неделе мне принесли записку от этого Штибера. Он спрашивал, не затруднит ли меня приехать в Мюнхен, повстречаться с его доверенным лицом, неким Херром Гёртше, и передать ему мой доклад. Меня, конечно же, это затрудняло. Но очень уж хотелось получить деньги.
Лагранж на вопрос, знает ли он Гёртше, ответил, Гёртше прежде служил на почте и заодно был агентом-провокатором прусской тайной полиции. После беспорядков 1848 года с целью запутать одного предводителя демократов, Гёртше составил подложные письма, из коих вытекало, будто бы тот собирался убить короля. Остается сделать вывод, что в Берлине имелся хоть один стоящий судья, поскольку на суде было выявлено, что письма подложные. Гёртше обесславили. Работу на почте он потерял. Да это было бы полбеды. Но провал сильно испортил его репутацию в тайных службах.
Пусть доказательства твои поддельные, но пусть тебя не ловят с поличным.
Гёртше осталось строчить исторические романы под именем сэра Джона Рэдклиффа и сотрудничать в антисемитском листке «Крейцайтунг». Специальные службы использовали его лишь как распространители всяких известий, как истинных, так и ложных, на темы о евреях.
«Ну так это именно тот, кто мне нужен», — возрадовался я. Лагранж меня охладил. «Скорее всего, мое дело было передано Гёртше в силу того, что мой отчет прусакам представляется совершенно неважным, поэтому уполномочили самого заурядного, мелкого клерка ознакомиться с ним для очистки совести и отвадить меня.
Не может быть! Немцам мой отчет еще как интересен», — возмутился я. «Обещали же они мне за него значительную сумму денег».
«Кто обещал?» — поинтересовался Лагранж.
И, узнав, что обещал за немцев Дмитрий, оскалился.
«Ну, русские, Симонини. Русские вам обещали. И этим все сказано. Трудно ли им обещать от имени немцев?
А вот вы поезжайте все-таки в Мюнхен. Нам ведь тоже интересно знать, что у них там происходит.
И имейте в виду, что Гёртше бессовестный мерзавец. Иначе он бы соответствующим ремеслом не занимался».
Надо сказать, прозвучало это не так уж вежливо и в моем отношении. Хотя, может быть, в категорию мерзавцев Лагранж включал любые, даже и высокие ранги сыскных сотрудников, то есть заодно и самого себя.
Ну, что так, что эдак. Ежели оплата того стоит, статочно ли дело мне оскорбляться?
Кажется, я высказывал в этом дневнике впечатление от той мюнхенской пивной, где баварцы сходятся за длиннейшими табльдотами, локоть к локтю, обжираясь колбасой и выпивая кружки, каждая объемом стас.
Женщины и мужчины.
Женщины то и дело прыскают, они шумнее и вульгарнее мужчин. Вот уж точно немцы — низшая раса. Мне стоило трудов. После переезда, который и сам был трудоемким, прооставаться целых 2 дня на их тевтонской земле. Именно в таком пивном погребе Гетше назначил мне деловое свидание. И должен сказать, что мой немецкий шпиончик выглядел ровно, как будто родился рыскать по подобным углам. Платье наимоднейшего покроя не переменяло его лисичью наружность, типа живущего на подачке. На скверном французском он незамедлительно задал мне вопрос о происхождении сведений. Я уклонился, перевел разговор, упомянул свои гарибальдийские подвиги. Тот был приятно изумлен, потому что, — сказал он, — как раз пишет роман об итальянских сюжетах 1860 года. Роман почти завершен. Название будет «Биариц». На много томов. Но не одна Италия запланирована в романе. Действие переместится в Сибирь, в Варшаву, в Биариц, наконец. Рассказывал он ретиво и с азартом. По всей видимости, убежден, что строит Сикстинскую капеллу среди исторических романов. Я не совсем понял связь между разными линиями. Но, похоже, речь шла о постоянной угрозе от 3 злостных сил, которые скрыто управляют миром, от масонов, от католиков, они же и иезуиты, и от евреев, причем евреи втираются и в ряды первых 2 полчищ, посягая на чистоту протестантской тевтонской расы. Он что-то нес об итальянских происках. Мадзянцы, масоны. Потом рассказ перемещался в Варшаву, в которой масоны составляли заговор против России вместе с нигилистами. Масоны и нигилисты — подлейшие выродки среди славянских народов, какие только рождались спокон веков. И те, и другие в значительной мере евреи. У тех и у других одинаковый внутренний строй по образу баварских иллюминаторов и карбонариев высшей венты. Каждый из членов набирает новых 9, и они незнакомы между собой. Потом действие должно было снова свернуть в Италию вместе с пьемонскими войсками и дойти вплоть до обеих Сицилий. Полный бедлам. Свалки, схватки, предательство, покушение на честь аристократок, полукомические подвиги, какие-то ирландские легитимистки, смелые рыцарши плаща и шпаги, какие-то таинственные послания, запрятанные у лошади под хвостом, какой-то князь Карачоло, карбонарий преступник, насильно овладевающий девицей, легитимисткой, ирландкой. Кто-то находил волшебное кольцо в виде сплетенных змей из окисленного зеленого золота, грызущих алый коралл. Кто-то пытался похитить сына Луи Наполеона. Описывалась битва под Кастельфидардо, где геройские сыны Германии проливали кровь за понтифика. Клеймилась «Велче Файгайт», — Гетше выразился по-немецки, чтобы не обидеть меня, но я смог перевести речь, шла об общеизвестной трусливости латинских рас. Фабула романа становилась мудреной, а мы еще не добрались до финала 1-го тома. По мере рассказывания у Гетше все разгорались и разгорались его свинские глазки, текла слюна. Он сам с собою смеялся на некоторые собственные выдумки. Как я понял, ждал от меня новых свежих сюжетцев о Чальдини, Ламармора и прочих пьемонтских генералах, а также, естественно, о гарибальдийцах, но так как в его кругу принято за сведения платить, я не посчитал уместным выдавать ему так вот, за бесплатно, интересные гарибальдийские фактики. К тому же о многих из тех, что я знал, предпочтительнее было помолчать. Я думал, этот человек в чем-то сильно ошибается. Нельзя никогда создавать опасность с 1000 разных лиц. У опасности должно быть одно единственное лицо. Иначе публика отвлекается. Обличаешь евреев — на здоровье тебе, обличай. Но не втягивай в это дело ирландцев, неаполитанских князей, пьемонтских генералов, польских патриотов и русских нигилистов. Больно суматошно выйдет. Зачем вот так разбрасываться?
Интересно, что помимо разговоров о романе Гёдше был одержим только одной идеей фикс по части евреев.
Надо же! Как раз материальчик по евреям я привез сюда в Германию, чтобы попробовать продать ему.
Ну, он оповестил меня, что пишет не для денег, и даже не в надежде на земную славу, а в намерении оградить германскую нацию от грязных иудейских козней.
Вернемся к словам Лютера. Лютер говорил, что евреи злобны, ядовиты и окаянны до мозга костей. Много веков они были для христиан бичом, чумою. И продолжили быть тем же в лютеровы времена.
Они, по лютеровым словам, вероломные змеи, мстительные, губительные, дьяволово отродье, жалят и вредоносят потаенно, не имея возможности гадить открыто.
От них единственное спасение — Шарфе, Бармхерцикайт. Он не знал, как перевести, но я догадался.
Страшное милосердие.
И что на самом деле Лютер имел в виду? Как раз полное немилосердие. Следовало поджигать синагоги, а то, что не сгорает, должно было быть завалено, чтобы никто и никогда не смог найти даже камня от тех построек. Уничтожать дома их, загонять их в коровники, как цыган, отбирать у них талмудические тексты, в которых проповедуется одна сплошная ложь и содержится проклятие и ругательство, воспретить им ростовщичество, конфисковать у них все имущество, золото, наличные, драгоценности, в руки молодым мужчинам из их племени вложить лопаты с топорами, а женщин принудить к прялке и веретену, хихикал Гёдше.
Арбайт махт. Фрай.
Только работа освобождает.
Окончательным решением по Лютеру было бы их тотальное искоренение из Германии, словно бешеных собак.
Но не прислушиваются к Лютеру, заключил Гёдше. До сих пор не прислушались. Дело в том, что, хотя со старинных времен неевропейские расы почитаются уродливыми, поглядите хоть на негров, которых и сейчас принято считать животными, до сих пор не разработано научных критериев, позволяющих отделить высшую расу от низших. Ну, теперь мы знаем, что самый высокий уровень развития среди человеческих существ достигнут белой расой, а в белой расе образец высочайшей зрелости германская раса. Но соседство евреев постоянно угрожает чистоте этой расы. Поглядите на греческую статую. Что за чистота линий, красота пропорций? Не случайно такую красоту обычно роднили с добродетелью. Человек красивый почитался человеком достойным. Это применяется ныне к героям нашей тевтонской мифологии. Представьте, что скульптурный лик Аполлона искажается иудейской примесью, кожа смуглеет, глаза тускнеют, нос становится хищным, туловище скрючивается. Гомер таким изображал Терсита, олицетворение низости. Христианская легенда, в которой множество следов первобытного иудаизма, в сущности, она ведь создана Павлом, азиатским евреем, сегодня бы сказали о нем турок, уверяла нас, будто все на земле расы идут от Адама. Нет, отрешась от исконного звероподобия, люди выбирали различные дороги. Вернемтесь же на место, где дороги разделились, то есть к национальному истоку нашего народа. Отряхнем себя бредни французских просветителей с их космополитизмом и с их эгалите фратерните.
Да славится дух новых времен. То, что сейчас зовется в Европе обновлением, ресорджименто, применительно к народам, это зов первоначальной чистой расы. Однако и термин, и задача эти применимы только к германской расе, Смех, что в Италии восстановление исконной красоты воплощается в кривоногом Гарибальди, в коротышке-короле и в пузатеньком Кавуре. Что поделаешь, римляне ведь тоже образцы семитической расы.
Римляне!
Вы Вергилия не читали? Римляне ведут начало от троянца, то есть от азиата. Семитская миграция извратила дух древних италийских народов. Вы можете видеть, что произошло с кельтами. Они романизировались. Они теперь французы, а значит, латинцы. Одни только германцы смогли соблюсти чистоту, не испортились. Они сумели ослабить могущество Рима. Но, в конце концов, превосходство арийской расы и неполноценность еврейской, а также неизбежно и латинской, проявляется, например, в их достижениях по линии искусств. Ни в Италии, ни во Франции не родились Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер. Гёте сам не сильно походил на тот тип арийского героя, которого нахваливал. Наоборот, если сказать по правде... Но мы что... Обязаны всегда говорить по правде. Он с виду смахивал на обжористых и блудливых иудеев. Однако следовало принимать его, каким он был. Принимали же его те службы, которые, по идее, должны были выплатить мне вторые 25 000 франков. И все же я не удержался от пустякового ехидства и спросил-таки, а считает он себя представителем высшей аполлонической расы? Он зыркнул на меня пристально и ответил, что принадлежность к некой расе выражается не в физической видимости, а прежде всего в духовном аспекте. Еврей остается евреем, даже если по прихоти природы, как бывают шестипалые дети и бывают женщины, способные умножать в уме, рождается блондином и голубоглазым. Ариец — это ариец, если в нем присутствует дух арийского народа. А волосы могут у него быть и темными. Однако после этого вопроса его неукротимый пыл вроде поутих. Он замялся, замолчал, вытер пот со лба большим в бордовую клетку утиральником и спросил, где же принесенный мной документ, ради которого мы оба здесь. Я подал стопку бумаг.